эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». В студии с вами Денис Тимошенко. Наша программа выходит во время рождественско-новогодних праздников, с которыми мы вас и поздравляем. Сегодня в студии наш гость, кинокритик Андрей Алферов. Поговорим о том, как Донбасс стал трендом в кино. Не только в украинском, но и в некотором смысле и в мировом. Оставайтесь с нами, будет интересно.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее. Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, начинаем разговор в нашей студии. Друзья, сегодняшний эфир выходит в записи, но вы можете оставить отзывы о нашей программе по номеру автоответчика 0800 300 403. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Также пишите нам в социальные сети. Лучшие отзывы прозвучат в нашем эфире. Сегодня у нас в гостях кинокритик Андрей Алферов. Андрей, здравствуйте.
Здрасте.
Поговорим о том, как Донбасс стал трендом в украинском кино, и не только в украинском, а и в мировом. Прежде всего, предлагаю послушать сюжет моей коллеги Ольги Стрижовой. Какие фильмы она вспомнила, которые вышли в этом году, которые являются знаковыми для Донбасса. А вот фильмы про войну на Донбассе такими показателями похвастаться не могут. Почему? Давайте послушаем в сюжете.
Они тебя били?
Да никто меня не бил. Просто поговорил и привезли.
Новые друзья?
Ага. Хочет купить эту заправку.
«Дикое поле» – фильм вызов и съемочной команде, и зрителям. Для главного героя это первая роль на большом экране. Для режиссера – первый полный метр. Для писателя – первая экранизация произведения. А для зрителя – приключенческий экшен. История о парне Германе, которому приходится вернуться в родной Старобельск, чтобы управлять бензоколонкой, оставшейся в наследство от брата. Экранизировал Ярослав Ладыгин. Съемки проходили в Старобельске, в родном городе Сергея Жадана. Сам писатель также снялся в эпизоде и назвал такой опыт лучшими тремя секундами своей жизни. В отличие от книги, здесь меньше матов, говорят зрители, да и сам фильм сильно отличается от романа, но совершенно от этого не страдает. Показатели налицо. Более 2 миллионов гривен в прокате.
Звідки ви?
Місцевий. Тепер вони мене називають Бандерою.
Так тебе ж позивний Бандера.
Военный детектив «Позывной Бандерас» рассказывает о разведчике, который должен разоблачить группу диверсантов и обезвредить русского подрывника Ходака. Главного героя Антона Саенко на малой родине считают предателем. А именно возле родного села происходят все события, что усложняет работу разведывательной группы. Несмотря на хорошую оценку кино со стороны самих участников боевых действий, в прокате фильм провалился, сообщают украинские СМИ, чуть больше 750 тысяч гривен. Уже после первой недели автор Сергей Дзюба сообщил, что ленту могут снять из-за плохих прокатов. Одна из причин таких показателей, по мнению экспертов, то, что фильмы показывали в утренние и дневные сеансы.
Вот она.
Это твоя машина.
Моя?
Вот на нее и пиши.
Это ж грабеж.
А мы что, на велосипедах должны ездить? Тебя от фашистов защищать.
«Донбасс» – один из самых обсуждаемых премьер этого года. Картина Сергея Лозницы состоит из 13 новелл, основанных на документальных материалах о событиях русской весны 2014 года в теперь оккупированных территориях. Фильм был создан при участии Германии, Нидерландов, Франции и Украины. Весной этого года «Донбасс» получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд». Фильм ждали и в украинском прокате, чтобы оценить. Ажиотаж был немаленький. По словам экспертов, в кинотеатрах Одессы и Харькова «Донбасс» получил топ-продаж по сети и даже продлил прокат. Фильм действительно вызвал бурю эмоций в социальных сетях. Здесь и обвинения в стигматизации переселенцев, и угроза реинтеграции оккупированной части Донбасса. Были же и те, кого картина заставила посмотреть по-новому на русскую весну и себя самих. «Донбасс» не попал в шорт-лист премии Американской киноакадемии «Оскар», но там оказался документальный фильм про Украину «Отдаленный лай собак».
Чё ты тут оставаться хочешь? Пошатала бабушка.
Картина рассказывает о жизни 10-летнего мальчика Олега вместе с бабушкой в селе Гнутово Донецкой области. Ребенок каждый день наблюдает за тем, как уезжают из села жители, а сам остается дома, прячется в подвале от снарядов, ходит на могилу матери и занимается хозяйством.
Что-то гудит, да, Костя?
Нет. Мужики должны перетерпеть все.
За год «Отдаленный лай собак» собрал более 20 наград, а в январе поборется за место в списке номинантов Евро-Оскара.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь. «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нам присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодняшняя программа выходит в записи, но оставляйте свои отзывы на автоответчик 0800-343, а также в социальных сетях «Радио Донбасс Реалии».
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800-300-403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Наконец-то начинаем разговор в нашей студии. У нас в гостях кинокритик Андрей Алферов. Андрей, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Согласны ли вы с тем, что есть какой-то такой, ну вот по результатам, да, прошедшего 2018 года, Донбасс как тренд стал определенный не только украинского, но и мирового кино?
Ну, это я бы не назвал это трендом. Немножко. Но это, с одной стороны, горячая тема. И это не, ну, и потому про нее высказываются. С другой стороны, это тема конъюнктурная, потому что, с одной стороны, есть художники, и их интересует это пространство для того, чтобы поднимать какие-то вопросы важные для художника. С другой стороны, есть такие конъюнктурщики, которые понимают, что под эту тему дадут денег, или под эту тему дадут какую-то награду или грант какой-нибудь, и, в общем, выгодно этой темой заняться. Мы проходим тот же этап, который в свое время проходила Югославия, когда там все вспыхнуло. Когда вот эти Балканы пылали в конце 90-х, начале нулевых, это было везде в кино, причем большие художники за это брались. Там, от Оливера Стоуна до бог знает еще кого. Вот. Во всех галереях в Европе и даже в Америке обязательно был какой-нибудь югославский художник, какой-нибудь серб, боснеец или хорват. Вот. Это было у всех на слуху, и невозможно было игнорировать эту тему. Другая история в том, что это пока только, ну, в большей части такая констатация всего того, что происходит. А осмысления нету. Да, все рассказывают про следствие, а про причины расскажите. Потому что, ну, то есть, и можно понять, понятное дело, что, ну, там, часть фильмов, такие как «Позывной Бандерас», это конечно, инструменты информационной войны. Страна находится в режиме информационной войны, и вот это так делается. Другое дело, что информационная война, она казённая, и кино казённое, все казённое, оно делается на достаточно низком уровне. И показатели в кинотеатрах, они еще этим продиктованы. Не потому, что чёрствые зрители, или там они не доросли, или там еще что-то. Не-не-не, ну зритель же не дурак. Он же все это видит.
Фальшь чувствует, да?
Ну да, да, когда вот им подают черно-белую. Мы же все живем, ну так или иначе, кто-то там, у кого-то родственники, вот друзья, кто-то там бывает, все это видит, все это слышит, все просачивается, вся эта информация, что, конечно, все не черно-белое, все имеет огромное количество оттенков. И поэтому не хотят идти, и не нужно обижаться. Ну, ты говоришь, что сейчас нужно говорить всю правду о войне на Донбассе. Ну как? Ну, для людей, там воюющих, эту правду говорить не нужно. Они и так сами догадываются, и не нужно их травмировать, потому что как бы, у них задача как-то мотивировать себя, вот они там за что, за кого они воюют, если, по словам некоторых официальных лиц, там не люди, а генетический материал на Донбассе живет. Вот они за какие такие интересы, каких таких людей, сограждан или не сограждан, мы их как, уже отрезали? Это что, это представители вот этой русского мира, или это все-таки наши люди? За кого там идет война? А те, кто хотят узнать правду и понять, в чем суть войны, ну, им не нужно сейчас обязательно, чтобы это понять, смотреть кино про войну на Донбассе, достаточно посмотреть, я не знаю, «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы, где эти все вопросы поднимаются, и вот таким отраженным светом осмыслить это гораздо легче. Понять, насколько война есть противоестественной для человека, что ничего хорошего там нету. И война, как было сказано тут в вашем сюжете про этот фильм, ничего не сказали, который называется имени Шаруна Бартаса.
Да, давайте добавлять, да, к фильмам о Донбассе.
А там вот у Шаруна Бартаса, ну, это такой литовский режиссер с европейской пропиской, то есть он много снимает всякого французского кино. Вот, и в этой картине, которая, кстати говоря, тоже была в Каннах, только в прошлом году, а не в этом. Вот там, ну, вот хорошо сказано, там обычные украинские военные, не актеры, на камеру говорят, вот что такое война. Да? Война, война пахнет трупами, зимой она пахнет меньше, потому что низкие температуры и запах не так распространяется. И, как бы, понимаете, ну, вот человек уже претит это состояние. Всем этим мужчинам вот хочется к своим женщинам, к своим семьям, к своим детям. Вот про вот это бы рассказывать. Потому что, ну, как-то... Я понимаю, как бы, для чего там государство снимает, ну, такие типа бравые картины, да. В СССР тоже во время Второй мировой войны снимались там все эти небесные тихоходы, два бойца, где вот немцы были идиотами, а советские солдаты вот такие. Но даже там проскальзывала вот эта тема любви, да. Вот любовь важнее, выше вот этого всего. Потому что это все мерзостно. И к чему?
Вот. Но если в целом говорить, тренд – это конъюнктура, вот, с вашей точки зрения. Дело только в войне, да? Потому что там происходит война.
Нет, ну, во-первых, война – это хорошая, ну, для драматурга всякого конфликт, да, на войне проявляются какие-то те стороны человека, которые никогда не проявятся в мирной жизни, да. Человек по одному себя ведет в офисе какой-то крупной корпорации и совершенно по-другому себя ведет вот в пространстве войны, где свистят над головой пули, где вот... Вот сейчас он жив, а через 3 минуты он может быть мертв. Вот, поэтому тренда нету, понимаете, тренд – это когда есть ряд художников, которые высказываются на эту тему. Вот это тренд. Вот тренд. Мы все говорим, мы пытаемся понять, что там происходит, за кого там кто сражается, это наши земли или нет, и вот идут рассуждения такого порядка. А когда это все на уровне, ну вот даже далекий лай собак, ну вот занятная картина, но тоже это вот конечно, удобно вот из сытой Европы снимать все, что там происходит, да, и подавать, вот смотрите, видите, как бы... Как же выбрано, да? Вот выбран обязательно ребенок. Ребенок, конечно же, в кадре выжмет эмоцию из зрителя. Ну, у нас же всех там сердца есть какие-то, мы, конечно, не можем быть эмоционально холодны к тому, что происходит на экране. Вот. И это такое вот... Ну вот посмотрите, как ребенок. Ну, понятно. Ну, посмотрите Иваново детство, вот как ребенку на войне, а ребенок еще там вовлечен в военные действия. То есть, какие кто перед собой цели ставит? Поэтому это такая мутная вода здесь, вот не вполне понятно, да. Вот тут зависит еще от того, для какого зрителя, да, вот кому. Для солдатам не нужно эту правду показывать. Им и так там тошно. Их нужно как-то поддержать. Им, конечно же, знаете, как это у Коппола вот в «Апокалипсисе» это показано, да? Вот что во Вьетнам вводили? Что правду про Вьетнамскую войну? Ну нет, они считали этих всех хиппи предателями, кто выходил против Вьетнамской войны. Им привозили там модели из «Плейбоя» туда, да, чтобы как-то поднять боевой дух. Так было во время Корейской войны, во время Второй мировой войны. Там Мэрилин Монро ездила с этими турами, Марлен Дитрих, все эти агитбригады и прочее, прочее. Так что, как бы, вот им это не нужно. Зрителю нужно, но опять-таки какому-то вдумчивому зрителю. Тут у каждого свое кино, мне кажется, должно быть. Но обязательно осмысление. Не констатация, вот смотрите, у нас идет война. Это мы понимаем. Это мы уже смотрим YouTube и новости. Осмысление, да? Вот мы понимаем, что война на Донбассе не причина, это следствие. Следствие чего? Ну, только ли того, что туда, ну, как бы русские это спровоцировали, да, и случилось все то, что там случилось? Или были еще какие-то другие причины? Почему это сейчас вспыхнуло, а не там во времена президентства Кучмы?
И фильм «Донбасс» Сергея Лозницы – это не попытка осмысления такого своеобразного?
Ну, не вполне. Да, Лозница не говорит о том, почему это случилось. Он просто показывает, как человек превращается в скотину в условиях войны. Да, вот он про расчеловечивание. По большому счету, перенеси всю эту историю в какую-то условие какой-то другой войны, где присутствует фактор медийности, а там про медийность как раз, да, про то, как люди запросто вовлекаются в эту историю, разыгрывают эти сюжеты для теленовостей, их совершенно ничего не... А потом они даже не понимают, что разыграв, придумав сценарий, они потом становятся они жертвами этого самого кино страшного, да, в которое они с легкостью вовлекаются. Ну, точно так же, как и все эти миллионы простых, добрых людей, которые вот так же на площадях там за гречку и дешевые оливье продавали страну одному президенту, второму, третьему премьер-министру. Их совершенно ничего не царапало. А потом вдруг, ой, вот у нас тут война, и Крым отняли. Так, а, товарищи, так а вот ад-то рукотворный. А вы когда продавали, вы к этому не прикладывались, что ли? Ну вот, вот надо вот показать, что, что вот, вот так можно стать жертвой своего же легкомыслия вот этого, да, за 3 копейки все взять и продать.
Напомню, у нас в гостях кинокритик Андрей Алферов. Говорим об итогах темы Донбасса в украинском и мировом кино. Программа сегодня выходит в записи. Номер автоответчика 0800 300 403. Андрей, если привести примеры для наших слушателей, чтобы они понимали, да, примеры фильмов как осмысление какого-то конфликта, что бы вы привели, да, что, какие бы картины вы назвали, ленты, которые действительно осмысливают какие-то конфликты на планете Земля, да, и через какое время они появляются, да, через какое время они становятся возможны? Возможны ли они во время того, как идет эта война, этот конфликт?
Ну, это сложнее всего, потому что нужна какая-то хоть маленькая дистанция. «Апокалипсис сегодня» Коппола начал снимать в 1977 году. Это по горячим следам, что называется. То есть они собирались снимать его с Джорджем Лукасом еще в 68-м, но студия не дала зеленый свет на это. Поэтому, ну, там грандиозное осмысление. И понимаете, там ведь и литературная основа была найдена. Вот там сливается сразу все. Как он пошутил на пресс-конференции в Каннах, что это фильм не про вьетнамскую войну, этот фильм и есть вьетнамская война, понимаете? И вот, ну вот, если ты смотришь этот фильм, то тебе многое становится понятно. Там можно посмотреть фильм «38-я параллель» про Южную и Северную Корею, когда два брата по разные стороны баррикад сражаются друг с другом. Да, ну масса есть этих военных драм, где понимаете, как бы лучшая военная драма – это та, после которой ты понимаешь, что война – это мерзость, и ничего хорошего там нету. Вот вообще ничего. Вот это лучшая военная драма. И это есть везде, там, не знаю, в «Спасти рядового Райана», где, ну, артикулируется вот эта мысль, что капитану Миллеру, которого играет Том Хэнкс, совершенно плевать на то, кто этот Райан, он не знает его. Он хочет вернуться домой, к жене. Вот такое естественное человеческое желание. Домой, к жене. Не воевать, не лозунги все эти произносить какие-то за родину, там, за кого-то там еще, вот эти вот всю эту вот дрянную риторику, придуманную штабистами и сейчас создаваемую, там, я не знаю, какими-нибудь спичрайтерами политиков. Вот. А вот каким-то естественным человеческим потребностям и желанием. Потому что в конце концов, знаете, как я тут недавно для себя открыл, что автомат Калашникова был придуман в том же году, в каком калифорнийский изобретатель Лео Фендер придумал гитару Фендер Телекастер. И вот человечеству дали два инструмента в один год. Да? Вот одним совершались и до сих пор совершаются перевороты, войны, убито невероятное количество людей. Да? А второй инструмент, он переворачивал сознание. Да? Гитара Фендер Телекастер – самая ходовая гитара в рок-культуре. На ней играли и играет до сих пор там все лучшие блюзовые гитаристы, рок-н-ролльщики от Radiohead до Rolling Stones и прочее, понимаете? Вот, и как бы, и вот гуманный инструмент, как можно менять сознание. А ведь на это же все нацелено, все революции на то, чтобы вроде бы поменять все. Но не поменяв сознание, как бы все приведет только к глобальным человеческим жертвам. Поэтому, ну вот что такое война? Вот посмотрите «Апокалипсис сегодня», лучше 2 раза, лучше 3 раза. И посмотрите, что война не против плоти, не против человека. Века, да, война, как бы, там все по-другому, да, это все большие политические игры, в которые человеку, ну, почему-то, по каким-то причинам хочется ввязываться.
Андрей, и все-таки, если взять из того списка, о котором мы говорили, да, ну, вот подвести какие-то итоги прошедшего года, 2018 года, не только украинские, но и мировые
какие
картины.
Мировые?
Ну, допустим, мировых. Даже тот «Отдалённый лай собак», это же датская картина,
ну,
датская лента.
Ну, это датская картина, но тут нету масштаба мирового. Это маленькая датская авторская картина. Она попала на «Оскар», ну, потому что «Оскар» реагирует, в смысле, киноакадемия старается реагировать на все горячее, что происходит.
И то еще шорт-лист, да, это 15 лучших документальных фильмов по версии, еще останется 5, которые будут номинированы
конечно.
В следующем году. Какой бы фильм вы назвали самым, ну, важным, лучшим, самым интересным, возможно, самым сильным из этого списка, да, или каким-то знаковым,
ну,
из того, что было?
Ну, «Донбасс», «Лазница», конечно же, его. Ну, потому что он ближе всего к этому подходит. Ну, там он, ну, как бы, он не раскрывает сути сути, ну, как бы там, ментальности Донбасса, да, но он показывает вот, что с человеком происходит. Он как-то вот не щадит ни одних, ни других. И это хорошо.
Потому что он украинец, а ему удалось, это как вы думаете?
Нет, ну, в какой мере? Ну, он украинец белорусского происхождения. Нет, ну, при чем тут украинец, не украинец? Он живет в Берлине, но он европеец скорее.
С украинским паспортом все-таки?
Ну, это такой десятый вопрос. Ну, украинский паспорт, а что это меняет? Когда люди с русским паспортом сражаются за интересы Украины. И, ну, вот это просто как бы это позиция человека, он это выбирает, он против скотства и мерзости какой-то. Вот нет, просто там показывается, вот что с человеком, вот что с нами со всеми происходит. А это и в Майдане это было, да, такое, за что его тоже там линчевали и говорили, что где же он столько картофельных лиц понаходил. Не было такого, все было как-то по-другому. Вот, и здесь, в Донбассе, он тоже так против шерсти и Украины. Ну, то есть это понятно. Вот просто вот, ну просто с человеком вот так вот нету в войне вот благородства и гуманности. Но вот все люди, так или иначе, ввязывающиеся в это, вот они выглядят на экране, как в фильме у Сергея Лозницы. И это такое немножко, ну, для кого-то противоядие. Это хороший тренажер для того, чтобы научиться, несмотря ни на что, там, любить человека, сочувствовать и понимать его. Потому что, ну, как бы, вот там такое происходит, а Киев живет какой-то своей мирной жизнью. А в Киеве в пятницу вечером не попадешь в ресторан, потому что все забито. А в Киеве в автосалонах продолжают покупать черные, как ночь, немецкие автомобили за американские доллары. Вот. И тут, в общем, все живут себе такой какой-то. Ну, то есть, как бы можно, с одной стороны, понять, потому что, ну, сколько можно вот втравливаться в это вот во все военное положение, военное положение, манипуляции, не манипуляции. Уже как-то вот все от этого устали. А с другой стороны, ну, нужно уметь сочувствовать другому человеку, учиться его понимать, потому что от непонимания возникают конфликты, потому что если бы научились понимать, вот, и не обзывали бы людей, живущих на Донбассе, генетическим материалом, ну, это свинство, с моей точки зрения, вот, может быть, и не было бы никакой войны там.
Давайте послушаем отрывок из трейлера еще одного знакового фильма, да, ну, вот такого, как говорит Андрей Алферов, все-таки такого небольшого, да, авторского фильма «Отдаленные лай собак». Возможно, у многих наших слушателей не было пока возможности не увидеть его, может быть, даже не посмотреть трейлер. Давайте хоть послушаем, как он звучит.
Война к нам пришла прошлым летом. Мы оказались между двух огней.
Костян! Да. Это чуть погромче.
Ну, это тогда, помнишь, когда вчера вот это стреляли, то, походу, туда упала она.
А, да, людей, потому что они там упали.
Не людей, а военных.
Мы слышим взрывы и свист снаряд, которые пролетают прямо у нас над головой.
Андрей, наверное, это самый близкий фильм тем людям, которые живут, ну, собственно говоря, там, и, наверное, самый интересный на данном этапе вот мировой общественности. Может быть, и поэтому его и отобрали в шорт-лист «Оскара».
Ну, он просто сердобольный, конечно.
Почему не Донбасс, допустим? Да, вы поставили на первое место Донбасс, назвали его
сложный.
Важнейшим. Он слишком сложный для «Оскара».
Он сложный, понимаете, какая штука? Ну, что такое американская киноакадемия? Это примерно 5600 человек, немолодых, вот, которые заняты там большим бизнесом. Вот, им нужно все это отсмотреть, все это понять. А представьте себе вот этот вот сет фильмов «Лучшая картина на иностранном языке», документальный. Это не американские, да, где жанр дает тебе более-менее там какое-то понимание. А это вот нужно вникать в какие-то детали. И Лозница сложен. Вот он сложен. А здесь все просто, ребенок на войне. Ну, возьмите вы эту всю историю, перенесите куда-нибудь, там, Никарагуа или там, что там у нас сейчас там пылает, как-нибудь Южная Африка. Перенесите туда, и точно так же будет работать. Ребенок в условиях войны.
Что
да,
интересно, вот... фильм еще подчеркнуто аполитичный, об этом рассказывал сам режиссер. Он пытался, ну, в куски, когда говорят в семье о политике, как раз начинались конфликты на этой почве. Он все это вырезал и специально сделал этот фильм аполитичным о ребенке, как вы сказали, да, на войне. Вот такой вот стерильный картинка. И вот она пришлась ко двору на Оскаре.
Ну, слушайте, это такая, ну, манипулятивная штука на самом деле. Вот. Я, ну, с моей точки зрения. Потому что, ну, ну как? Ну, вырезать. Ну, давайте вырезать. Если это документальное кино, так показывай все как есть. Ребенок же тоже это все слышит. Ребенок тоже что-то транслирует.
Как вот. Мама говорит, оказались между двух огней. Да, и непонятно, собственно говоря, что происходит. И какой месседж этот фильм, ну, политически, да, человечески несет, ну, в мир, да, что война это плохо, ну, возможно, да.
Не, ну как, ну понятное дело, что можно вычленить какой-то гуманистический месседж, что вот действительно видите, как плохо. Но с другой стороны, что-то я вот, вот не верю в искренность этого всего. Это так вот удобно взять это снять. Как, а для чего? Для жителей Донбасса это нужно. Они это видят каждый. У них уже привыкание возникает. Они этого не замечают. Это вот это часть их жизни, знаете, когда вот, ну, летят снаряды, стреляют. И это уже, ну, привычка. Им это смотреть неохота. Им охота утонуть в каком-нибудь голосе страны или там что-то еще, отвлечься от этого всего. Понимаете, как бы тут же вот там все лучшие фильмы о войне снимают люди, которые либо не воевали вовсе, либо, либо были на войне очень недолго, да, потому что там, ну, через месяц возникает привыкание, и ты уже, понимаете, вот почему там, ну, я не знаю, вот можно почитать «На Западном фронте без перемен», чтобы понять, что происходит, да, Ремарк это писал, будучи очень молодым человеком, и вот тот, все, что вот он видит, да, он это фиксирует, это невозможно показать глазами там бывалого солдата, потому что у него возникает привычка, а здесь глаз вырывает все то, что, что для другого становится обыденностью, такой военной обыденностью, и тогда, и поэтому мы так ужасаемся, да, о том, что, как, что такое, что, что, что скучно и страшно, что к бою, сколько ни готовься, никогда не будешь готовым, что, что можно порадоваться тому, что тебе дали очередную порцию свинины с бобами, потому что половина батальона полегло, и тебе даются три порции, да, что человек отрывает ногу, он отдает свои ботинки, потому что ему больше они не нужны, да, что как хорошо посидеть в хорошем и уютном теплом сортире.
Вот, проза вот, войны, вот, собственно говоря, да.
То, не, ну вот, там... вот то самое, вот это что такое, да, вот никакой бравады, да, что, что тела дурно пахнут, они гниют, что крысы эту плоть могут разрывать. Вот, вот, вот собственно, да, поэтому как бы, конечно.
Андрей, хотел у вас узнать о Крым. Вы можете вспомнить вот хоть один украинский или ну, другой, да, государство, фильм о Крыме, еще одной конфликтной теме и территории, такой, да, достаточно интересная тема, большая тема, как говорят, это такое мировое событие в некотором роде, да, поменяло такие геополитические расклады, а какого-то осмысления в кино, попытки осмысления, да, или хотя бы вот попытки схватиться за это нету. Как вы думаете, в чем проблема? Вот только в следующем году появится «Черкасы», это украинский художественный фильм режиссера Тимура Ященко об обороне одноименного морского тральщика. Но это вот только вот 2019 год. А события-то когда были? Уже 5 лет назад. А о Донбассе уже можно не на пальцах одной руки пересчитать.
Ну, во-первых, Донбасс можно снять. Можно найти вот, ну, какую-то территорию близкую, поехать в какой-то Старобельск, еще куда-то, и там это снять. А Крым как вы снимете? Слишком яркая фактура. То есть про Крым могут снимать сейчас только россияне. То, что они снимают, это ужас. Тихий. Ну, просто вот, вот это кошмар. Ну, если они снимают на эту тему.
Ну, что есть разные. С самой точки зрения, вы говорите, да, что
ну,
это просто.
Ну, это как бы, ну, вот это вот часть большой информационной войны. Как бы, и это не художественное произведение. То есть, как бы, чем хорошо художественное осмысление? Оно дает понимание того. Знаете, как вот, ну, то есть можно там писать трактаты и юридические документы про любовь, да, можно взять там четверостишье какого-нибудь крупного поэта, вот, и ты все поймешь про это чувство. Или там, я не знаю, там про войну. Вот, вот чем хорошо художественное произведение? А нету, никто за это не берется. Ну, потому что конъюнктурная тема, потому что, ну как, вот в Украине ты будешь это снимать, ты обязательно должен будешь принимать вот эту какую-то позицию, ну, нашу позицию, да. Россияне это снимают, у них там какая-то своя позиция. А если те большие русские художники, кто хотел бы снять фильм про Крым, как бы правдивый, да, что это вот аннексия, было сделано вот так. Они этого сделали, им просто не дадут это сделать. Это нужно снимать. Ну, то есть, условно говоря, нужно найти подходящую натуру и снимать где-то на какие-то европейские большие деньги, чтобы рассказать, что там произошло. Ну, можно почитать книжку Аксёнова «Остров Крым» и что-то более масштабное понять про то, что там произошло, а не констатировать, что было вот так, приехали зеленые. Ну, понятно, да.
Но хорошо,
понятно.
Дело только в том, в локациях, да, дело в том, что не объяснять слишком узнаваемые локации.
Ну, это вот, понимаете, как бы нужен большой художник, большой поэт, чтобы показать Крым без Крыма. Как вы его в кадре покажете? Ну, вот где вы это будете снимать?
Ну, вот давайте про это Черкасы, да, его снимали, насколько я знаю, возле Одессы, возле Кинбурнской косы, да, просто в море. Зачем? Можно какие-то события показать, да, которые уже стали, ну, какими-то знаковыми, без использования?
Констатировать можно. А что, выводы какие мы сделаем? Что пришли, вот одна армия пришла, другая. Это следствие, причины. Это почему так произошло? Понимаете? Мы же как бы, вот типа, нельзя вот сепаратизм, если ты начинаешь рассуждать на тему Крыма, почему так, почему у нас отняли Крым? А на кухнях-то обсуждают это? Ну, обсуждают это. Но люди, кто ездил в Крым, они все помнят, что Украина Крымом фиг занималась. Никому вот здесь не было дела. В Крым приезжаешь, там все типа, а мы тут россияне все. У нас тут Новый год мы по российскому времени празднуем, русские рубли ходят, по Севастополю полно автобусов ходят с надписями, там, подарок там какой-то Лужкова или там мэрии Москвы, Севастополю, Симферополю. Как бы, кто ими занимался? Им, они чувствовали себя частью Украины? Нет. Крымские татары, ну да, наверное, чувствовали себя частью какой-то. Никто этим не занимался. Вот кто про вот это расскажет? Это следствие, причины. Ну почему не отняли Киев или Харьков или Одессу, да? Потому что тут люди, они, ну, мы все понимали, что вот это вот, как бы, вот Одесса, это Украина, а там не было этого понимания, никого не было. Президенты раздавали виноградники французским кинозвездам и еще каким-то, продавался весь бизнес, там на 70%, по-моему, Крым принадлежал там русскому большому бизнесу.
Ну, об этом надо говорить, вы на это намекаете. Об этом, да.
Попробуйте, подайте куда-то такой сценарий.
Давайте послушаем, ну, не к месту, может, мнение быть. Северодончан, наш корреспондент. Давайте. Вышел на улицу в это сейчас город, который является такой фактической столицей Луганской области, да, и спросил, какие украинские фильмы видели жители Северодонецка в прошлом году. Давайте послушаем.
Да, не знаю, я не понимаю, они украинские там или какие они. Смотрю, так смотрю. По украинскому телевидению есть русские фильмы? Я смотрю украинское телевидение. А какие там фильмы? Какие я показываю, такие смотрю.
Даже не знаю, наверное, нет. Я больше такие корейские. Такое у меня увлечение небольшое. Я просто телевизор редко смотрю, но обычно там же транслируют что-то. А я больше в интернете что-то еще.
Я на украинском языке вообще фильмы не могу смотреть. Я в кинотеатр поэтому не хожу.
Нет, я их не смотрю, не люблю украинские.
Ну, за последнее время в кинотеатрах, да и не только в кинотеатрах, наверное, украинского производства я не смотрел кино. Интересно было посмотреть «Лазницу Донбасс», но его в кинотеатры не показывали. Интересно было посмотреть «Дике поле» по роману Сергея Жадана «Ворошиловград». Но так сложились обстоятельства, что не попал. Ну, вот другие какие-то там фильмы, типа «Контрабас с Дзидзио» или там «Найкращий день» вроде «Сувани Потапа», ну, как бы не мое, поэтому на них не пошел.
Я хочу заниматься мультипликацией, поэтому я смотрю в основном мультфильмы. Не так давно вышел мультфильм «Украдена принцесса», по-моему, называется. Это еще «Киноград», по-моему, украинская студия. И он мог получиться гораздо хуже. То есть надежда появляется.
Ну вот такой вопрос к вам, Андрей. Вот парадокс в том, что сам Донбасс, да, вот жители Донбасса в большинстве своем, и про оккупированную часть вообще молчу, да, потому что там, ну, непонятно, какие фильмы вообще в прокате, это отдельная тема, там существуют кинотеатры, но там, скорее всего, какие-то пропагандистские фильмы сейчас показываются. Но вот Донбасс, жители Донецкой и Луганской области не видели фильмов, которые, да, ну, либо пытаются осмыслить их тему о себе, да, каким-то образом. С вашей точки зрения, должны ли жители Донбасса вот смотреть эти фильмы, чтобы вот преодолевать вот эти вот проблемы, да, с культурой, с ментальностью, с патернализмом, о чем говорят многие, да, которые свойственны до сих пор многим жителям этого региона, нужно ли добиваться смотреть людям эти фильмы?
Как, ну, конечно, ну, слушайте, ну, а как можно менять сознание людей? Это только культура может делать. Ну, что вы заставите, вот смотрите, если бы поснимали хорошее кино, и оно бы могло до них случиться, у них бы не стоял вопрос о том, на каком языке, да? А это, почему их интересы никто не учитывает? Ну, вот почему их интересы, почему никто не говорит о том, что есть русский, украинский русский язык?
Потому что они неправильные, да, как говорят некоторые
вот,
политики.
Почему,
да.
Почему во времена Великой депрессии в Америке было такое количество кинотеатров, и элиты ну, кроме президента, да, киноэлиты, потому что в Америке нет государственной поддержки кино, это все большой частный бизнес. И элиты чувствовали ответственность за страну, за народ. 20 центов стоил билет в кино. И пока не было экономического решения проблемы вот этой трагедии крупной, в которой оказалась страна, элиты полагали, что вот людям нужно подарить вот эту спасительную иллюзию – кино. Да, это же во время Великой депрессии придумали жанры, чтобы человека не травмировать, чтобы, если он пришел на мелодраму, он понимает, что тут, конечно, можно будет поплакать, но в финале все будет хорошо, да, что комедия вот так закончится. Тогда же все было придумано, понимаете? И кино вытащило. Это при том, что как бы американцы особо не обманывались, потому что Рузвельт всех поставил под государственные знамена, всех крупных художников. Да, и, например, Стейнбек написал «Гроздья гнева» вот в рамках вот этого государственного запроса. Он просил фиксировать всю правду, не выдумывать, а показывать всю правду. Да, поэтому период Великой депрессии наиболее задокументированный период в американской истории. То есть, сейчас-то чего? Давайте у нас кинотеатров катастрофически мало. Давайте господдержку, значит...
500 залов по всей Украине, да, насколько
это известно. Да. А на этих территориях вообще нет...
По сравнению с 2500 в России.
Да, заметьте, что они говорят. По телевизору.
Да.
Люди привыкли смотреть по телевизору. Кинотеатров во многих городах попросту нету. Вот. А что касается там оккупированных территорий, ну, там же идет большой бизнес. Я не думаю, что прям только пропагандистское кино. Я думаю, они в полный рост прокатывают и американское кино, потому что деньги нужно зарабатывать. Понятное дело, что всю эту пропаганду, которую снимается, даже самый нетребовательный зритель смотреть не станет. Ну, вот на кой, да? Он лучше пойдет на Человека-паука какого-то и посмотрит качественное кино. Поэтому нужно строить кинотеатры, вот нужно проповедовать через культуру, да, в том числе через кино, в этом все дело. А у нас получается немножко такая, ну, такая казенная формула. Типа, по документам мы сделали фильм, сделали, все сдали, что прицепились?
Андрей, вы себе не противоречите, вы говорите о том, что многие фильмы, которые сняты, они вот будут неинтересны жителям Донбасса, да, знают они это и все и так, да, про, вот, допустим, «Отдалённый лай собак», да, или про Донбасс не будет для них открытием. Или все-таки будет для них открытием? Да?
Понимаете,
вот придут люди, допустим, в том же Донецке, посмотрят фильм «Донбасс». Это будет каким-то шоком для горожан.
Кто-то пойдет, посмотрит, безусловно. Но ведь не фильмами о Донбассе ограничивается.
В целом фильмы вы имеете в виду,
понимаете?
Да?
Ну как? Ну вот смотрите. Мы, наша сегодняшняя жизнь... на 70% подчеркнуто из американского кино. Вот все, вот устройство вашей студии вот здесь, вот, до кулеров, кофе тейк-эвэй, доставок еды, фастфуда, это все пришло из американской жизни через кино. Многие из нас в Нью-Йорке не были никогда, но через кино они его выучили. То есть это инструмент, понимаете, если снимать кино... про Украину, про то, какая Украина, да, придумывать в кино фиктивные решения существующие, вот снять кино про то, как война на Донбассе закончилась. И это, знаете, это действует как вот, как у психологов есть такие упражнения, ну, то есть вот если у тебя какая-то проблема, то они находят тебе фильм, где похожая проблема решается. И это действует, знаете, как вот, ну, как чертеж. Прежде чем начать строить дом, тебе нужен схема, план, чертеж. Он у тебя в голове созревает, ты его почерпнешь из литературы или из кино. То же самое здесь. Кино нужно снимать. Не обязательно тыкать жителям Донбасса, вот смотрите, как вы живете. Uh-huh. Да? Кто-то посмотрит, вот как вот, ну, такие вдумчивые здесь ответы были. А кто-то смотреть не станет. Но выбор должен быть. И показывайте другое кино. Показывать кино. Кино показывать. Это важно. Это важно. Этому нужно уделять время. Время. Вот что меняет сознание. Человек выходит из зала, он не меняется коренным образом, да, но у него в голове заседают какие-то схемы. Он утопает в этой прекрасной... Это ложь, безусловно, но ложь, помогающая лучше понять правду жизни. Мне кажется, что лучше всего про Донбасс вот как раз и какой-нибудь апокалипсис сегодня и расскажет. Вот, потому что там много тем всяких поднимается, универсальных тем, которые лежат в основе и вот этого, в частности, конфликта. Вот, так что без этого не будет. Вот культура лучше... Я недаром привел пример там с гитарой, да, потому что вот что там развалило СССР? Рок-культура, да? Что нами движет до сих пор? Что определяет нас? Музыка, рок-н-ролл. Вот это важно. Вот все перевороты в 68-м году, они были связаны с вот этим, да? Потому что оружие уже не может... Оно может уничтожать людей, да? Но сознание оно не может поменять. Калашников не поменял сознание. А Лео Фендер, придумав эту гитару, он поменял сознание, потому что миллионы мальчишек вместо того, чтобы взять палки и бить друг друга, взяли гитары и пытались снимать Битлз и Стоунс. И до сих пор такое происходит.
Понимаете? Напомню, у нас в гостях кинокритик Андрей Алферов. Андрей, еще такое хотел у вас спросить. Почему Россия, как мы уже говорили, вот щедро финансирует, снимает фильмы о Крыме, да, их уже несколько появилось, да, там за предыдущие годы, но не делают этого о Донбассе? Вот знаем такие только местные поделки, да, вот сейчас там готовится фильм «Ополченочка», да, снятый якобы силами группировки ЛНР, mm-hmm. Вот, а Украина, наоборот, очень акцентируется на теме Донбасса, да, пытается эту тему каким-то образом осваивать, а Россия – это как табу там какое-то своеобразное.
Ну, понимаете, какая штука? Ну, во-первых, Россия это постоянно говорит, что, ну, это вообще не мы, ну, с чего там, ну, как бы...
Ну, русский мир все-таки, да?
Ну, там русский мир, ну, люди, типа, русский кавычка. Мир, но мы за это как вот официальный Кремль как-то за это особо не отвечает. Да, Крым – это другое. Вот, поэтому про Крым снимают. Вот, но это тоже как бы это информационная война, это же, понимаете, как это потом пройдет время, и всем будет немножко стыдно. И тем, кто снимал, и тем, кто смотрел все вот это. Ну, вот это как бы такие двухдневки. Вот. Поэтому стоит ли на это как-то обращать внимание, вовлекаться в эту вот всю чепуху? Что нового? Ну, черно-белую историю нам показывают, как одни плохие, другие хорошие. И зритель не дурак, даже самый нетребовательный, живущий там, он-то видит, что происходит. Люди там живущие видят, что происходит. Это где-то, ну, у кого-то там был осознанный выбор, у кого-то неосознанный. Кто-то ему сопротивлялся, деваться было некуда, но вот так случилось. Так что это все, знаете, как это... Вот, чтобы вы понимали, да, во время Второй мировой войны в Великобритании вещало немецкое радио, вот все эти геббельсовские речи. И никто его не банил, никто его не прикрывал, потому что Черчилль так был уверен в сознательности британских граждан, вот, что его совершенно не волновало, он понимал, что как бы англичан не сагитируешь всей этой чепухой, которую там Геббельс нес в эфир. Немцев, да, потому что были подоплеки, а британцев нет, поэтому... Вещайте на здоровье, да, потому что, ну, как бы, там, здоровый человек это слушать вообще не будет, да, и смотреть вот это тоже.
Доверял
не
своим соотечественникам, что порождало...
Ну, как увидите, да, и это все совершенно оправданно было, да, вот свобода выбора, хочешь... Смотри.
Андрей, касательно роли Держкино, во всех фильмах, которые мы обсуждаем, украинских, да, mm-hmm. есть часть Держкино, огромный процент, да, ну там до треть, половина стоимости компенсировано Госкино. Это все, ну, собственно говоря, деньги украинцев, да, из бюджета. Почти все эти фильмы провалились в прокате, да, почти все эти фильмы, с вашей точки зрения, каким-то образом, ну, эксплуатируют эту тему, да, просто идут в струе. Чем должно заниматься Держкино? Вина ли это Держкино, что вот оно тратит деньги на подобные вещи, что они проваливаются в прокате, или нужно вкладывать больше, и тогда будет появляться хорошие фильмы? Вот правильно, с вашей точки зрения, занимает позицию государственная структура?
Ну, смотрите, ну, без государственной структуры не будет здесь кино, ну, к сожалению. Это важно, что они...
Благодаря ей появилось здесь кино, можно сказать.
Ну, не то, ну как бы, они способствовали, скажем так. Ну, потому что, как бы, тут очень сложно. Мы же все-таки живем еще в тени Украинской ССР, понимаете? Когда было Госкино у СССР, и оно финансировало... Тут не было вот кино как большого бизнеса, как в Америке, да, где государство ни цента не вкладывает. Это все большой бизнес, знает, как это продавать, как это... Вот. А тут, ну, стали давать деньги... Понятное дело, почему стали давать деньги, но, опять-таки, человеческий фактор, кому дают, кто решает, кто принимает решение. Зачем человеку, который провалил уже 3 проекта, дают еще фильм? Потому что сидят какие-то люди в комиссии, они смотрят, это же патриотическая тема, тут вот про наших там, про наших солдат, давайте дадим. Потому что, ну, вот, ну, казенное к этому отношение, потому что никто душу из автора не вытрясает, из продюсера, какого черта, мы дали тебе денег, а ты собрал в прокате сколько? 500 тысяч гривен? А мы тебе дали $1 миллион, это что, вот, ну, как бы, вот все, вот ты постой там в сторонке 3 года, да, а мы потом посмотрим.
А
ну,
так работает нормальный кинорынок, да?
Ну, по идее, должно работать вот так. Вот нужно давать, понимаете, если вот там человек берет планку в 6,5 метров, так вот ему и нужно давать. А если человек не берет планку даже в полметра, так ему зачем давать?
Ну, получается, Ярославу Ладыгину денег больше давать не стоит, да? Или Сергею Лознице давать денег не стоит? Провалились-то в прокате.
Понимаете, Сергею Лознице деньги давать стоит, причем нужно, чтобы государство ходило к Лознице и говорило, вот тебе деньги, сними, пожалуйста, что-то. Потому что Лозница... главный кинодипломат Украины. Он Украину вывел на международный рынок. Он первым в 2010 году Украину привел в Каннский конкурс. И это важнее всего, потому что культурный диалог, он происходит вот так, через кино, понимаете? А то, что снимается здесь, ну, для нашего маленького там прудика, да, вот такого, это все чепуха. Этот человек прославляет страну в Европе. Он объясняет через... Он как художник через кино объясняет иностранцам. Знаете, как я помню каннскую премьеру фильма «Иний», когда иностранцы вставали и спрашивали литовца Шарунаса Бартеса, а что происходит в Украине? Что там на Донбассе происходит? Понимаете? Они не верят политикам. Они понимают, что это все ложь, какая-то пустая риторика. Они спрашивают художника, что происходит на Донбассе? Понимаете? Вот что. Поэтому Лозницы и всем тем, кто попадает... То есть на Западе, между прочим, типа Оскаровский комитет, знаете, как работают? Там нету там проголосуем там за поводырь или за что-то еще. Они смотрят фильмы, кандидаты, да, там, допустим, 5 фильмов. И если у картины, извините, 2 канцлера, приза, и еще вот этот или вот этот, даже не обсуждается. Вот это пойдет на Оскар, потому что у этого фильма уже есть европейская пресса, а он уже там, в этом контексте, про него уже нашумели в Каннах или в Венеции или в Берлине, он пойдет представлять. Не берут темную лошадку, не берут какой-нибудь там позывной Бандерас, а мы отправим, потому что мы считаем это патриотическое кино. Ну вот это смешно, правда. Вот поэтому Лозницы нужно давать в первую очередь ему и там нескольким таким крупным фигурам, как Сергей Буковский, наверное.
Документалист украинский.
Да. Это вот нужно приходить и говорить: Сергей, вот вам там $1 миллион, снимите, пожалуйста. Потому что это большой художник. Это человек, который способен осмыслить, он может это сделать, понимаете? То есть, в целом, это нужно, да, без госкино, ну, тут бы опять это было мало картине, люди бы выкручивались как-то, находили бы эти деньги, и что-то бы, как бы, да, безусловно, есть свои какие-то минусы, но есть огромное количество плюсов, поэтому, ну, хорошо, что так, что дают, что снимают, что все равно там на 3 картины одна очень хорошая, а 3 не слишком, ну, мало-помалу мы придем к какому-то качеству, я думаю.
Последний вопрос. Вы говорите о том, что хорошо, чтобы появился апокалипсис сегодня в Донбассе. Почему еще не появился? Как вы думаете, почему большие художники не взялись за такой проект, ждут окончания этой войны, да, не могут разобраться в том, что там на самом деле происходит? Какие-то еще причины у этого есть?
Ну, сейчас сложно это снимать. Ну как? Ну представьте себе, ну как взять и показать всю правду про украинских солдат сейчас? Да, ну они же тоже там ошибаются. Ну, разные же случаются. Люди приезжают...
То есть война должна закончиться?
Ну, мне кажется, ну вот их не нужно травмировать. Они и так бедные, травмированы этим всем. Но вот это сейчас... Сейчас, наверное, это не нужно.
Вредно для Украины.
Читаешь там какие-то воспоминания про то, как солдатам было больно американским во Вьетнаме, когда эти хиппи выходили и говорили: мы там, а мы за вьетнамцев, мы поддерживаем вьетнамцев. Те воюют, здесь гибнут, в гробах цинковых их привозят в Америку, а те, значит, как предатели себя ведут. И там у тех, кто в Нью-Йорке, в Вашингтоне выходит на марши, у них одни мотивы, а у этих ребят они воюют сами за себя. Да, их сюда вот бросили, они воюют сами за себя. Точно так же там, вот за кого они воюют? Ну, вот это наша земля, наша территория. Да, ну и при этом все уже отрезали, все там Донецк, Донбасс, это все не наше, это вообще бог знает что. Это какие-то такие мифические штуки, да, у каждого свои какие-то мотивы туда попасть. Мне кажется, что... Ну, во-первых, рано, во-вторых, нету человека масштаба Фрэнсиса Форда Копполы, кто может такое снять. Да, это же все-таки слишком громадное произведение, написанное кровью, кстати говоря, потому что из Копполы это выпило столько сил, столько соков жизненных. Он же там разорился, он вложил беспрецедентные доходы, он был миллиардером, там, ну, миллионером, точно, мультимиллионером, вложил беспрецедентные доходы от проката «Двух крестных отцов», все туда вбухал, заложил недвижимость, все свое имущество, закончить эту картину. Это большой авторский фильм. Большой авторский фильм, который провалился в прокате, но он проиграл эту прокатный бой, да, и выиграл войну, да, он выиграл культуру. Этот фильм, который проломил в голове у людей вот огромную такую брешь, да, это та вмятина, на которой... То есть вот есть кино про войну до апокалипсиса и после апокалипсиса. И во всяком фильме крупном про войну ты видишь тень апокалипсиса. Он, эта тень висит. Да, поэтому вот хотите что-то понять, что происходит сейчас, вот посмотрите, как выглядит. Вот Коппола все это показывает. Вот как это ужасно все выглядит.
Спасибо большое. Это был кинокритик Андрей Алферов. Говорили мы о теме Донбасса по итогам кинематографа 2018 года. Не переключайтесь.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Чем ближе выборы, тем больше появляется социологических исследований и рейтингов. Однако не всем соцопросам можно доверять. О том, кому выгодно манипулировать общественным мнением и каким соцгруппам стоит доверять, поговорим в студии радио «Донбасс Реалии» с моей коллегой Анастасией Магазовой. Настя, здравствуй. Расскажи, как это вообще работает, да? Социологические опросы, эти исследования. Есть определенные группы, которым люди склонны доверять, их называют авторитетными, но все-таки существуют манипуляции, когда людям стоит насторожиться.
Да, это очень интересно, потому что сейчас Украина находится в начале, можно так уже сказать, предвыборной кампании. Сначала президентские выборы, потом будут выборы в парламент. И мы сейчас уже видим, появляется информация в СМИ, что многие рейтинги показывают лидерами общественных симпатий таких и людей, которых мы, возможно, не ожидали даже там увидеть.
Может быть, даже не знаем.
Это тоже возможно, да. Или как мы не знаем, например, о предвыборной кампании или программе тех же известных в Украине представителей шоу-бизнеса, да, я говорю сейчас о Владимире Зеленском или Святославе Вакарчуке, они официально не заявили о том, что они идут, например, или хотят баллотироваться в президенты, но сейчас социологические кампании уже включают их в рейтинги. Социологи в Украине говорят, что это можно делать до того момента, когда не составлены официально списки. Но, как правило, это тоже является манипуляцией включения в рейтинги таких людей. Об этом говорят сами социологи, потому что эти люди, как я уже говорила, не подтвердили. Но сейчас это говорит о том, что большинство людей еще не определились, за кого они хотят голосовать. И последние рейтинги, которые опубликовали уже достаточно авторитетные социологические центры, говорят о том, что больше 25% населения до сих пор не знает. И на этом играют уже именно те социологические службы, которые не являются профессиональными или которым нельзя доверять. И сами социологи говорят, что нужно определять СМИ, когда подхватывают эту информацию, они говорят о том, что нужно смотреть все же, кто проводил, на чьи деньги проводились эти исследования. И в Украине существует социологическая ассоциация, в которой и внесены рейтинг этих исследовательских центров, которым можно доверять. И получается, что СМИ должны, прежде чем публиковать эти рейтинги, конечно же, проверить, кто их проводил и каким образом проводилось исследование, на какую выборку ориентировалось и так далее. Поэтому нужно, прежде всего, читателям, зрителям, слушателям обращать на это внимание. И если социологи также подчеркивают, что если проводится голосование в студии или на заказ какого-то СМИ, то оно не является репрезентативным, потому что точно неизвестно, какое количество людей было опрошено, какие вопросы им ставили. А основной из главных манипуляций – это последовательность задаваемых вопросов. То есть человека можно легко сманипулировать, даже проводя по всем стандартам этот опрос.
Вот, например, как это работает, да, касательно последовательности вопросов?
Да, например, социологи говорят по всем стандартам теории, что нужно сначала узнать, определились ли вы уже со своими политическими симпатиями, или есть ли у вас какие-то, возможно, кандидаты, которых вы хотели бы выбрать. А потом уже говорить, кто виноват. Следующий вопрос уже задавать, кто, на ваш взгляд, виноват там, в тех экономических или социальных проблемах, которые у вас существуют. Как правило, сейчас наоборот, кто виноват, сразу же ответ поступает в власть, и таким образом уже человека сразу же подталкивают говорить о том, что этот, например, представитель конкретный или кандидат действующей власти, они уже не являются, не получают поддержку. Точно так же списки, которые предлагают. Например, можно составить список из 5 топ-кандидатов, но это уже социологи, или как их псевдосоциологи называют, они уже предлагают, из кого выбирать. То есть человеку не дается выбор. Это такие маленькие, условно говоря, честные манипуляции. Но на самом деле, да, этим пользуются.
Настя, еще есть вот такая форма социсследований. Это те цифры, которые публикуют сами кандидаты, да? То есть это и всякие всевозможные экзит-полы. как к этому относиться зрителям, слушателям, да, когда сам кандидат говорит, что все остальные социологи обманывают, а вот я провел, да, или провела честную социологию, она показывает вот такие вот цифры, кому верить?
Да, конечно же, нужно, опять же, я уже повторюсь, смотреть, кто проводил эти исследования, в каких районах, в каких регионах, сколько людей было опрошено. То есть вот выборка, она является самым важным показателем. То есть можно, например, условно, скажем, представитель какой-то аграрной партии, он проводит свой соцопрос в маленьких населенных пунктах, где аграрная сфера является самой важной. Его будут спрашивать, ну, всем ли вы довольны, что не нравится. Конечно же, это уже идет манипуляция, потому что конкретно этому представителю выгодно, чтобы говорились вот такие показатели. А когда человек видит очередную публикацию в СМИ о рейтинге, прежде всего нужно зайти на этот сайт ассоциации, если уже хочется действительно разобраться. Ну, вообще-то это же работа журналистов, если так серьезно к этому относиться. Нужно смотреть, как часто эта социологическая служба, которая проводила исследование, публикует свои... Ну, например, соцопросы, потому что или пресс-релизы какие-то выпускают, исследования, потому что если компания, которая опубликовала результат, и вы сомневаетесь, работает только между выборами или перед, или после, или сразу же возникла за несколько месяцев до выборов и потом исчезла, больше нигде нет упоминаний, это 100% говорит о том, что нужно подумать, насколько это вообще правдивый источник информации.
Друзья, будьте внимательны, цифр в преддверии президентских выборов будет много. Со мной в студии была моя коллега Анастасия Магазова. Говорили о том, как можно манипулировать социсследованиями и рейтингами. Его назвали Высоцким 90-х, талантливейшим из недооцененных рок-бардов. Его песни стали народными, но мир так и не услышал профессионально записанных альбомов. После него остались только записи «Квартирников». Он вошел в историю музыки как Веня Дыркин, хотя по паспорту обычный паренек Саша Литвинов из поселка Должанского Луганской области.
И ты идешь по городу, и за тобой летят бабочки.
Обычный парнишка из небольшого поселка в Луганской области Саша Литвинов с 7 лет писал стихи. В 12 учился играть на гитаре, а в 14 руководил школьным вокально-инструментальным ансамблем. В начале 90-х поступил в Луганский аграрный университет, где Дрантя, так его ласково называли друзья, собрал коллектив «Давай, давай». Псевдоним Веня Дыркин появился спонтанно. На «Оскольской лире» в 1994 году Саша Литвинов просто решил подшутить над приятелем, которого называли Дыркин. Записался в очередь на концерт под его именем, а вскоре на территории фестиваля прозвучало: «Выступает Вениамин Дыркин из Максютовки». И выступил. Да еще как выступил. Стал лауреатом, а через год на том же фестивале в городе Старый Оскол забрал и гран-при. Дыркин стал известным, правда, в узких кругах песенного андерграунда.
Я не хочу этот город, город чужой. Этот город, он стал слишком злой. Я не хочу этот город, мне нужен свой, в котором есть он, где хотя бы портретом на голой стене.
Говорили, что в его песне идеально все: музыка, текст, звучание гитары и голос. Пророчили большое будущее, называя Высоцким 90-х, приглашали в Москву. А когда он все же приехал, то ему предложили записать альбом и просто кинули. Дыркин честно признавался, что свой первый альбом «Все будет хорошо», который за 3 дня записали на студии в марте 1997 года, считает провалом и просил его не слушать. Ведь он всегда играл и пел сам, а здесь заказчики попросили новые инструменты, несколько голосов, как результат никакой альбом и не настоящий Дыркин. Настоящий Дыркин появился в сентябре этого же года, когда Литвинову поставили диагноз «рак». Тогда его песни зазвучали по-новому.
Увидел пароходик и сгорело дотла, оставив на поверхности мазутные пятна. Может, от любви, а может, от зависти, они уберегли, не досмотрели.
Он призывал не тратить свою жизнь зря, ценить близких и каждую минуту проводить рядом с ними. Он выступал против наркотиков и алкоголя. Он просто объяснял, что надо жить и бороться, как боролся сам. В перерывах между химиотерапиями Дыркин записывал новые фонограммы. Одной из последних стала музыкальная пьеса-сказка «Тая Зори», которую критики называли
исповедью умирающего человека. Врачи сделали все, что по их словам могли, и отпустили Дыркина домой со словами «умрет через день-два». Вот только продержался он еще 9 дней, а потом, как в своей песне «Ну я пошел» и ушел навсегда. Похоронили его в Украине. Ему было всего 29.
А если кривая поводит боками, если уже не приносит обеды, и если врачи разводят руками, значит сегодня придет день победы.
Его музыку никогда не крутили на радио. Он ни разу не снял клип. На свет так и не появилась ни одна пластинка. Остались только любительские записи квартирников. Он написал более 300 песен, но мир при жизни Дыркина не услышал и половины. Он стал последним, чьи песни переписывали с кассет, говорят поклонники. И теперь, гуляя по улице, можно услышать, как молодежь продолжает напевать его песни, которые не стали радиохитами, но навсегда остались народными. Ольга Стрижова, Радио Донбасс Реалии.
Друзья, это была программа «Радио Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Наш проект всегда можно найти в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также мы есть во всех популярных социальных сетях. Удачи, до завтра и с новогодними праздниками вас!
Вы слушали «Донбасс Реалии».